здравствуйте. Сегодня пятница, 19 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», могут быть опасны для вас, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. При российском обстреле Днепра ракета попала в жилой дом, есть убитые и раненые. В Палате представителей Конгресса США в субботу состоится голосование по законопроекту о выделении Украине военной помощи на 60 миллиардов долларов. Скандал вокруг задержания в Дагестане управлявшего автомобилем в пьяном виде главы МЧС Чечни. Также сегодня.
Если мы видим потенциальную опасность для человеческих жизней, то мы должны делиться этой информацией, постараться предотвратить гибель людей. Конечно, мы ограничены в своих действиях, поскольку можем поставить под удар источники информации, работающих на нас людей. Но в целом мы этому принципу всегда следуем.
Директор ЦРУ США Уильям Бернс рассказал, что Соединенные Штаты делятся информацией об угрозах терактов не только с Россией, но и с Ираном. Командование военно-воздушных сил Украины заявило, что за минувшую ночь были уничтожены не менее 15 российских ракет и 14 боевых беспилотников, атаковавших украинскую территорию. Командующий ВВС Украины Николай Олещук также утверждает, что в результате операции, проведенной совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, удалось сбить российский бомбардировщик-ракетоносец дальнего радиуса действия Ту-22М3. Кадры падения самолета в Ставропольском крае появились в социальных сетях. Местные власти заявляют, что один из пилотов погиб, второй пропал без вести. Независимых подтверждений информации о том, что бомбардировщик был сбит именно украинскими военными, нет. В Днепре одна из российских ракет, выпущенных по городу, попала в жилой дом. Не менее 2 человек погибли, более 1,5 десятков ранены. Вот что из Днепра сегодня утром передавала журналист Наталья Гусак.
Буквально только что произошло обрушение стены дома, в который рано утром попала ракета. Здесь до сих пор идут поисково-спасательные работы. Многие люди говорят, что в квартирах еще могут быть люди. Спасатели поднимаются туда посмотреть, но пока, к сожалению, найти кого-то в квартирах практически невозможно, поскольку здесь до сих пор горит крыша дома. Пожар очень быстро вспыхнул после попадания ракеты. Его уже удалось локализовать, но полностью загасить огонь не получается. Вот спасатели работают над его ликвидацией. И только после того, как у них получится это все загасить, будут обследовать квартиры. Собственно, люди находятся в просто сильнейшем состоянии, сильнейшего шока. Очень многие пережили эту ночь в своих квартирах. Говорят, чудом не пострадали. Ну, собственно, то... О чем нам рассказали люди, которые жили в этих квартирах, у которых здесь были дети, я предлагаю.
В этом доме я выросла. В этом доме вырос мой ребенок. Так тяжело на это смотреть. Пусть они там все это прочувствуют. Пусть заплачет хоть одна мать, как в тот момент, когда мой сын позвонил и сказал: «Мама, все хорошо». Пусть каждая мать там почувствует все это. Может, тогда они это прекратят.
Почувствуют. И, может, оно закончится.
Люди действительно напуганы, находятся действительно в шоковом состоянии. И сколько может быть на самом деле пострадавших, пока непонятно, потому что число все время увеличивается. Люди отходят от этого стрессового состояния, понимают, что они получили либо травму, либо у них какие-то психические временные расстройства. И к психологам обращается все больше людей. Сколько квартир пострадало сегодня, тоже сказать практически невозможно. Все квартиры, которые меньше всего пострадали от ракетной атаки, уже потихоньку начинают пускать людей, чтобы они могли забрать хотя бы какие-то свои вещи. Но полностью обследовать дом, пустить поврежденные квартиры могут лишь только смогут после того, как смогут разобрать завалы. Об этом, по крайней мере, говорят местные власти. На месте работают абсолютно все службы, спасатели, психологическая помощь. Приехали гуманитарные организации, они людям помогают, по крайней мере, предоставляют какую-то первую помощь. Ну и, собственно, ликвидация последствий, она идет и будет до тех пор, пока не найдут последнего, возможно, пострадавшего человека под завалами.
Из Днепра в Украине передавала журналист Наталья Гусак. После этого репортажа с места, где российская ракета только что попала в жилой дом, хочу дать вам послушать короткий фрагмент лекции ведущей телеканала «Россия» Ольги Скобеевой, которую она прочитала в Калужской области для участников, я цитирую официальное сообщение, «Всероссийской смены Российского военно-исторического общества», «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Лекция называлась «Информационная оборона 2024. Борьба с фейками в условиях спецоперации». Вот фрагмент лекции, касающийся российских обстрелов украинских городов.
Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии, для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны.
Вот так интерпретирует журналистику ведущая телеканала «Россия» Ольга Скобеева. И в этом контексте я хотел бы обратить внимание на еще одну лекцию, точнее выступление. Это выступление главы ЦРУ США Уильяма Бернса на конференции в президентском центре Джорджа Буша. Напомню, что еще в ноябре 2021 года, то есть за несколько месяцев до российского вторжения в Украину, Бернс приезжал в Москву, чтобы дать понять Кремлю, что в Белом доме хорошо известно о планах России напасть на Украину и предупредить о последствиях этого шага. И вот что вчера Уильям Бернс рассказывал об этом и о том, как ЦРУ делилась информацией не только с Москвой, но и с Тегераном по поводу опасности терактов, планируемых террористической группировкой «Исламское государство».
Мы видели, что Путин перед войной стал использовать так называемые «операции под ложным флагом», то есть пытался возложить ответственность на Украину за случай гибели людей в Донбассе и использовать это для оправдания агрессии. Мы вместе с британской разведкой узнали об этом и сделали эти попытки достоянием общественности. И Путину стало гораздо труднее использовать эти фальшивые нарративы. Мы применяли эту тактику противодействия и в других местах. Это делалось и при предыдущих американских администрациях. Но случай с Украиной – пример наиболее эффективного ее использования. И я не сомневаюсь, что мы будем продолжать эту работу. Это способ противостоять тому, что тоталитарные и авторитарные режимы считают одним из своих главных преимуществ – тотальному контролю над информационным полем, возможности безнаказанно говорить ложь или смесь правды и лжи. Я считаю, что мы существенно усложняем им эту задачу. Что касается практики предупреждения, которая используется американской разведкой, то она зародилась в 70-х годах 20 века. Ее основополагающий принцип заключается в том, что если мы видим потенциальную опасность для человеческих жизней, то мы должны делиться этой информацией, постараться предотвратить гибель людей. Конечно, мы ограничены в своих действиях, поскольку можем поставить под удар источники информации, работающих на нас людей. Но в целом мы этому принципу всегда следуем. Американская администрация предоставила достаточно точную информацию российским спецслужбам по поводу угрозы террористической атаки со стороны Исламского государства на большой концертный зал в Москве. И именно у российских спецслужб надо спрашивать, почему они не уделили этой информации больше внимания, почему не приняли соответствующих мер. Как бы это странно сейчас ни звучало, мы сделали то же самое в Иране. Мы узнали о планах Исламского государства совершить теракт во время большого скопления гражданских лиц. И эту информацию мы тоже передали.
Это был директор ЦРУ США Уильям Бернс. В этом же выступлении Бернс, как и многие другие представители американской администрации в последние полгода, подчеркивал, что Украина может потерпеть поражение на поле боя или дать возможность Владимиру Путину диктовать ей свои политические условия, если ВСУ немедленно не получит американскую военную помощь. Но, как ожидается, уже в субботу в Палате представителей Конгресса США состоится голосование по законопроектам, принять которых сделает возможным выделение такой помощи, хотя и с рядом оговорок. Оговорок важных, но не решающих. Подробнее о содержании этих законопроектов, касающихся выделения помощи не только Украине, но и Израилю и Тайваню, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Вадим Алиничев.
В первую очередь речь идет о вот этих трех законопроектах, но число этих законопроектов теперь растет. Основными, естественно, являются помощь Украине, это примерно 60 миллиардов долларов, помощь Израилю на 26 миллиардов и странам Тихоокеанского региона на 8 миллиардов долларов, включая прежде всего самоуправляемый остров Тайвань. Важный момент здесь тот, что таким образом вот эти три законопроекта вместе по сумме примерно равны тому биллю, который принял два месяца назад американский Сенат. И вот обо всем этом говорил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, эти три основных законопроекта, я процитирую, будут финансировать интересы национальной безопасности США и их союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и в Украине, включая кредитную структуру помощи. Что это за структура? Предполагается, что Украина должна будет выплачивать в рассрочку предоставленную помощь, но кредиты на 9 миллиардов долларов уже оформлены как те, которые можно списать. Плюс у президента Соединенных Штатов, согласно данному законопроекту, будут полномочия списать еще половину долга после 15 ноября 2024 года, то есть нынешнего года, то есть после президентских выборов, а вторую половину после начала 2026 года. То есть это ляжет уже на плечи того президента, кто победит на предстоящих выборах в ноябре. И, кроме того, Майк Джонсон сказал еще и о четвертом пакете отдельном. Это пакет о других мерах по противостоянию России, Китаю и Ирану. Туда включены меры по сдерживанию негативного влияния китайского приложения TikTok, по использованию активов Центробанка России, опять же, для помощи Украине, и о новых санкциях против России, Китая и Ирана. Плюс разрабатывается законопроект номер 5, который тоже отдельный, и он включает в себя меры по безопасности границы. Это излюбленная тема республиканского крыла. И вот по этому поводу как раз республиканцы пока что не идут за своим спикером, и ультраправое их крыло резко против. Они даже грозят по-прежнему сместить Майка Джонсона с должности. И вот председатель ультраправой фракции «Кокус свободы», республиканец Боб Гуд, сказал следующее, я процитирую: «Денег нет, и их придется занимать. И не на защиту Америки, а на защиту других стран». Вот как на все это отреагировал сам спикер Майк Джонсон.
«Моя философия такова. Делай то, что является верным, и будь что будет. Если бы я работал из чувства страха или исходя из того, что меня могут попытаться сместить с должности, я бы никогда не смог выполнять свои служебные обязанности».
Еще несколько слов о помощи Украине. Как мы сказали, она примерно оценивается сейчас в 60,5 миллиардов долларов. Но Украина получит не прямо вот эти вот средства, эти деньги, а это деньги, которые пойдут в основном на закупку у американских оборонных концернов вооружений для Украины. И вот их планируется направить различным украинским военным структурам: армии, флоту, авиации и погранслужбе. Также отдельно стоял вопрос о предоставлении Киеву ракетных систем с баллистическими ракетами более дальнего действия, которые здесь принято называть «Атакамс». И ранее администрация США, я напомню, была против этого, потому что их дальность уже до 300 километров. И это означает, что, получив такие системы, Украина может обстреливать не только приграничные, но и внутренние территории России. Но именно поэтому в тексте законопроекта за президентом США остается право отменить поставки вот этих систем «Атакамс», если, цитата, «это противоречит национальным интересам Соединенных Штатов». Кроме того, выделяется почти 8 миллиардов долларов фонду экономической поддержки Украины. Из них 50 миллионов пойдет на программу продовольственной помощи. И вот как все это оценил лидер демократов в Нижней Палате, конгрессмен Хаким Джеффрис. Давайте послушаем.
«Наша приверженность первоочередным задачам незыблема. Мы продемонстрируем демонстрируем всеми способами, что мы солидарны с нашими демократическими союзниками в Украине, в Израиле, в Индо-Тихоокеанском регионе. И сделаем так, чтобы добиться выделения необходимой гуманитарной помощи сектору Газа и людям, оказавшимся в других военных конфликтах по всему миру.
Что же дальше? Если законопроект по Украине примут в нынешнем чтении, то в течение 45 дней госсекретарь США и министр обороны США должны будут представить стратегию по поддержке Украины. То есть, каковы будут ежегодные этапы с поставленными целями и способы оценки выполнения этих целей. То есть, речь идет о несколько новой стратегии. И вот в ней сказано, что победа Украины над силами вторжения Российской Федерации наиболее является благоприятной для интересов и целей США образом, а также необходимо представить описание последствий для национальной безопасности США, если эти цели не будут достигнуты. Теперь вопрос заключается в том, будут ли утверждены вот эти вот законопроекты в ближайшие двое суток.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Голоса Америки» Вадим Оленичев. Ну а после саммита Европейского Союза в Брюсселе появилась более реальная перспектива получения Украиной партии систем противовоздушной обороны «Патриот», уже не раз доказывавших свою эффективность. Одну такую систему передаст Германия. Соответствующее обещание уже дал канцлер Германии Олаф Шольц. Еще 6 планируется найти в Европе. Предполагается, что их передадут Украине государства, которые нуждаются сейчас в этих системах меньше, чем сама Украина. Об этом, не называя эти государства, говорила после саммита в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Вчера мы прежде всего смотрели на те страны, у которых есть системы ПВО, и просили поставить их Украине. Но мы не дали никаких обещаний, потому что это дело тех стран, у которых ПВО есть. Но, конечно, на эти страны было большое давление, потому что то, что Украина просит, это 6 систем Patriot. Мы знаем, где они находятся в Европе, и этим странам не нужны эти системы сейчас настолько, насколько они нужны Украине. Так что ситуация в развитии, но что дальше, это решение этих стран.
Это была премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фрагмент ее выступления в кулуарах саммита Европейского Союза, состоявшегося в Брюсселе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В начале этой недели глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Абты Алаудинов назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе в Министерстве обороны России. В свое время Алаудинов попадал в опалу к Кадырову, но вернул себе его расположение, участвуя, прежде всего, правда, информационно, в агрессии России против Украины. Возможно, поехать воевать в Украину, чтобы не быть в опале у Кадырова, придется и главе Министерства по чрезвычайным ситуациям Чечни Алихану Цакаеву, который в среду был задержан в Дагестане за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения и попытку наезда на полицейских. Но Цакаева отпустили после приезда на место инцидента чеченских спецназовцев. Момент задержания попал на видео, что, судя по всему, вызвало ярость у Рамзана Кадырова, который, однако, публично Цакаева защищает. Вот что рассказывает обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов.
О том, что был задержан начальник чеченского управления МЧС Алихан Цакаев, сообщили несколько источников, и все они независимые друг от друга. Среди этих источников как и телеграм-каналы, которые ассоциируются с силовиками, так и телеграм-каналы, которые принадлежат чеченским оппозиционерам, критикам Кадырова, так и телеграм-каналы, которые находятся под крылом некоторых федеральных структур силовых. И источники нашей редакции тоже, несколько источников нашей редакции, они подтвердили, что на этом видео именно Цакаев находится. И наши же источники подтвердили, что он в этот день, дата, правда, разная называется, то 14 апреля, то 15 апреля, но то, что это был Цакаев, то, что он был пьян, это подтверждает абсолютно разные друг от друга источники. Его может ждать наказание, конечно, внутри Чечни, но так как история уже выходит на федеральный уровень, все в Чечне будут, конечно, отрицать. И проблема была с Цакаевым в чем? В том, что его задержали в Дагестане. Он кадыровец, и кадыровцы наказывать имеет право только Рамзан Кадыров, тем более такого высокопоставленного человека, как Цакаев. И дагестанским полицейским, разумеется, не простили, что они в глазах чеченских силовиков пошли на такую вольность, как задержание кадыровца. И повторился сценарий, который произошел много лет назад, опять же в том же Хасавюртовском районе, когда была задержана сестра Рамзана Кадырова, всех сотрудников этого отдела полиции, их сильно избили кадыровцы. Отличие от ситуации нынешней в том, что о той ситуации хотя бы очень громко говорили, ее осуждали, в том числе и дагестанские различные СМИ. А ситуация, которая сейчас произошла, они очень мало высказываются. В том числе они не высказываются и люди, которые находятся в околочиновничьих кругах. Тот же глава Дагестана ничего не заявил об инциденте. Но были избиты дагестанские полицейские, приехавшими потом чеченскими силовиками. Об этом молчат. Те Алаудинов, которого на днях назначили начальником или там заместителем управления, получил он высокую должность Минобороны. Это человек, который попал в опалу Рамзану Кадырову лишь только тем, что просто неосторожно пошутил и дал, скажем так, шлепок фотографии то ли отца Кадырова, то ли фотографии Рамзана Кадырова. Я не помню точно, но история была в том, что он просто шлепнул картину. И из-за этого попал в опалу. И на его удачу, я не знаю, можно ли так говорить, на его удачу выпала война, и он поехал воевать. Я не говорю о том, что там были там открытые боевые контакты и все такое. Мы все знаем, что чеченские войска, их называют TikTok-войсками, и не зря, потому что на фронте они не находятся, а находятся скорее в тылу. Но, тем не менее, благодаря войне Абти Алаудинов поднялся. И изначально его, кстати, Кадыров, его вот эти потуги участвовать в войне он не воспринимал. А потом, когда уже стало больше видео появляться, и Алаудинов стал появляться на федеральных каналах, то уже он свое прощение получил, он заслужил этим, скажем так, прощение. Скорее всего, подобный же сценарий и с Цакаевым ждет. Но опять же, это если в Чечне признают, что он был действительно пьяный, что он действительно был на Гирзельском мосту, действительно, если подтвердится, что был такой конфликт.
Это был обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Ну и последняя тема. Сегодня исполняется ровно 200 лет со дня смерти выдающегося английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона, чье творчество оказало огромное влияние на всю мировую литературу. Байрон умер в возрасте 36 лет 19 апреля 1824 года в Греции, где принимал участие в войне за независимость и стал там национальным героем. В памяти Джорджа Байрона сегодня отрывок из эссе Бориса Парамонова «Лорд Байрон. Казак-разбойник».
Культ Байрона сложился еще при его жизни, примерно в то же время, когда сложился культ Наполеона. Вспомнить хотя бы стихотворение Пушкина «К морю», в котором воспеты оба, как два имени, возникающие вместе на фоне свободной стихии. «Он был, о море, твой певец». И тут надо расширить само понятие моря. Это все-таки метафора, а не просто место действия поэм Байрона, всех этих корсаров и геуров. Неуправляемая стихия, рушащая все установления житейской мудрости и общественного порядка. Вот тема стихов и жизни Байрона. Байрон создавал чеканные поэтические строфы, но они были печатью Аполлона на бурной стихии Диониса. И не случайно Байрон был любимым поэтом автора «Происхождения трагедии», в которой были открыты эти два начала бытия и культуры. Известно, что Байрона не любили в самой Англии. Успех стихов был чрезвычайным, но и реакция последовала столь же острая, когда развернулась чисто байроническая драма личной жизни лорда Байрона. Английское общество все еще не может прийти в себя после Байрона, его, так сказать, неджентльменского поведения. Ибо джентльмен, как известно, прежде всего человек сдержанный и не любящий выносить свои личные неурядицы на обсуждение света. И противопоставление английской демократии аристократическому бунтарству тут дело десятое. Здесь не идеологические предпочтения у англичан сказываются, а веками сложившийся в их культурной истории психологический облик нации. В извинения Байрону, если, конечно, поэт такого ранга нуждается в извинениях, можно сказать, что обстоятельства его жизни были слишком уж травмирующими для того, чтобы без затруднения войти в привычную для английского аристократа культурно-бытовую форму. Всем известны его первоначальные обстоятельства, как он неожиданно попал в высшую касту, как он страдал от неумной, вздорной, вульгарной и толстой матери, как мешала ему родовая травма, сделавшая его хромым, как товарищи в Хэроу издевались и над его хромотой, и над его матерью. Менее известно, не вошло в расхожий биографический канон другое. Его глубокая сексуальная травмированность, идущая, как и полагается, из очень раннего детства. Он был сексуально растлен собственной нянькой, той самой Мэй Грей, которую еще Пушкин считал чем-то вроде байроновской Арины Родионовны и даже именовал неправильно Мэри. Мало того, что она подвергала ребенка сексуальной эксплуатации, она еще била Байрона, была с ним жестока. Отсюда главное скрытое качество Байрона. Он боялся женщин. За позой светского денди и красавца, пожирателя женских сердец, скрывалась робость и нелюбовь к женщинам. Конечно, не Байрон был первым романтическим поэтом. В самой Англии выделяют поэтов первой романтической волны – Уордсворт, Колдридж, Саути, так называемая «озерная школа». Но Байрон очень резко противопоставил им себя. Он говорил, что их озера пора сменить океаном. Он и был таким океаном. Переступление, преступление границ – основное у Байрона. Вспомним цвета его. «Не способен приступить – не поэт». Поэт в варианте Байрона – демоническая личность, чуть ли не сам сатана. Каин и Манфред среди любимых героев Байрона. Но главное у него – движение, и не ввысь, а по горизонтали. Байрон – не Нуреев, взлетающий в воздух, а Фред Астер, любимый танцор Барышникова, который стремительно движется по горизонтали, пожирая пространство. Любимая стихия Байрона – вода. Это была среда, в которой он мог преодолеть свою хромоту и двигаться с максимально возможной для него скоростью. Байрон был замечательный пловец. Известно, что он однажды переплыл Геллеспонд, нынешние Дарданеллы. Он научился плавать в Абердине, в местной реке под названием Дон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».